говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и в начале часа, как всегда, выпуск новостей. С ним вас познакомит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных событиях. Мосгорсуд рассматривает кассацию фонда «Открытая Россия» на арест его счетов. В Читинской области военный суд признал двух младших сержантов срочной службы виновными в избиении сослуживцев. Россия призывает Иран приостановить все работы по обогащению урана, в том числе научные исследования. Мосгорсуд рассматривает сегодня кассационную жалобу общественной организации «Открытая Россия» на решение Басманного суда об аресте ее счетов. Фонд основан экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Представители организации настаивают на том, что арест счетов противоречит российскому законодательству, говорит заместитель председателя правления организации Ирина Ясина.
Если наши счета не будут разморожены, то «Открытая Россия», безусловно, не сможет продолжать свою деятельность ни в каком виде. Я могу вам сказать одно, что в соответствии с законами Российской Федерации те средства, которые поступили на счета «Открытой России», являются собственностью «Открытой России». И это неопровержимый факт. Значит, были ли мы добросовестными получателями неправильно нажитых средств или добросовестными получателями любых других средств, мы, тем не менее, добросовестные получатели.
Сказала Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода». В Читинской области военный суд признал двух младших сержантов срочной службы виновными в избиении сослуживцев. Рагим Магомедов приговорен к лишению свободы на 8 месяцев, Расим Мусаев – на год. Своей вины подсудимые не признали. В Новосибирске прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством сотрудников Фонда федерального имущества. Во вторник Сергею Королько были нанесены несколько ударов ножом. Следствие предполагает, что убийство носит заказной характер. Королько возглавлял управление реализацией конфискованного и арестованного имущества. Во Владивостоке суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно сотрудника пожарной службы Дениса Комиссарова за кражу сотовых телефонов во время пожара в офисе Сбербанка 16 января. При пожаре погибли 9 человек. В краже телефонов обвиняются еще 2 пожарных.
Радио «Свобода». Новости.
В результате мощного взрыва в городе Карачи на юге Пакистана погибли, по последним данным, не менее 57 человек, свыше 80 ранены. Среди погибших лидер умеренной партии мусульман-суннитов Тихрик Аббас Кадри. Взрыв произошел накануне вечером в парке, где собрались верующие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Карачи предприняты повышенные меры безопасности. Ожидается, что сегодня на похороны Кадри соберутся 1000 людей. Россия призывает Иран приостановить все работы по обогащению урана, в том числе научные исследования. Москва ожидает, что Иран воспользуется визитом главы МАГАТЭ Мухаммеда Аль-Барадея в Тегеран, чтобы привести свои действия в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, заявил представитель МИД России. Во вторник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана в его стране.
Я официально объявляю, что наш дорогой Иран вступил в число ядерных держав мира.
В телеобращении к нации во вторник Ахмадинеджад призвал Запад прекратить давление на Иран и вновь подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер. Совет Безопасности ООН недавно призвал Тегеран отказаться от ядерных разработок. Не исключено применение санкций против Ирана. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт молдавских и грузинских вин. Кишинев направляет делегацию депутатов парламента, которые встретятся с представителями думской фракции «Единая Россия». Делегацию грузинских виноделов возглавляет министр сельского хозяйства Михаил Свиманишвили. С сегодняшнего дня Россия снимает запрет на транзит продукции животноводства из Литвы, введенный в сентябре прошлого года. Это стало возможным, в частности, в результате подписания 4 апреля между Россией и Евросоюзом меморандума по урегулированию спорных вопросов в данной сфере. В Бишкеке помощник госсекретаря США Ричард Бауш вчера обсудил с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым вопрос о проведении в стране экономических и политических реформ. Баучер особо подчеркнул необходимость конституционной реформы.
Думаю, все согласны с тем, что Киргизия нуждается в новой конституции. В результате массы поправок, внесенных в действующую конституцию, в руках президента сосредоточено слишком много власти. Необходимо ее перераспределить так, чтобы и президент, и правительство могли действовать свободно.
Ричард Баучер встретился в Бишкеке также с представителями неправительственных организаций Киргизии.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Пруди одержала победу на парламентских выборах. Как сообщила Национальная избирательная комиссия, после подсчета голосов, поданных итальянцами, живущими за границей, коалиция Пруди набрала в Сенате на 3 места больше, чем правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Национальная судебная палата Испании намерена судить итальянского политика Берлускони, если в результате нынешних выборов в Италии он утратит иммунитет главы правительства. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Публикуя эту информацию со ссылкой на юридические источники, пресса напоминает, что Берлускони обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов. В начале 90-х годов итальянский политик был одним из ведущих акционеров испанского пятого телеканала. Дело против него было заведено известным следователем Бальтасаром Гарсоном, но 3 года назад оно было приостановлено из-за иммунитета, которым пользовался Берлускони как премьер-министр Италии. Бальтасар Гарсон. Наши действия согласовываются с международной юридической практикой. За злоупотребление следует отвечать перед законом той страны, где они были совершены. Берлускони уже пытался опротестовать действия следователя Гарсона, но испанское правосудие отклонило его жалобы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним главные новости к этому часу. Мосгорсуд рассматривает кассацию фондом «Открытая Россия» на арест его счетов. Россия призывает Иран приостановить работы по обогащению урана. В Карачи в результате мощного взрыва погибли около 60 человек.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Государственная Дума России идет на неслыханное нарушение регламента. Водный кодекс уже принят и в третьем чтении будет вновь изменен. «Открытая Россия» требует снять арест счетов организации. Соответствующий иск рассматривает сегодня Московский городской суд. Сегодня день космонавтики. В программе эксклюзивное интервью с фотографом, которому удалось первым сделать снимки Юрия Гагарина для прессы. Депутаты Государственной Думы, несмотря на протесты коммунистов, внесли сегодня в повестку заседания Водный кодекс России. На прошлой неделе кодекс уже был принят в третьем, заключительном чтении, но по инициативе фракции «Единой России» его предложили вернуть во второе чтение, чтобы внести в него ряд, цитирую, «технических поправок». На утреннем заседании члены фракции КПРФ пытались снять кодекс с рассмотрения, обратив внимание на то, что поправки требуют дополнительного изучения. Коммунисты в принципе выступают против принятия данного варианта кодекса. «Не надо покрывать позором всю Думу», — сказал один из лидеров КПРФ Владимир Кашин, заявив, что этот документ подготовлен в угоду олигархам. Из Нижней палаты парламента передает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
«Единая Россия» продолжает попытку протащить таки в жизнь водный кодекс Российской Федерации. И если этот кодекс пройдет, тогда «Транснефть» во главе с господином Вайнштоком получит все правовые основания для строительства нефтепровода в местечке Тайшетского-Родино, в непосредственной близости от Байкала. Ради этого Государственная Дума в лице «Единой России» в преддверии своего столетия идет на неслыханное нарушение регламента. Уже принятый в третьем чтении кодекс, она возвращает его во второе чтение, чтобы исключить поправку иркутского депутата Сергея Колесникова. Поправка это следующая. Водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, включает в себя дельты рек, впадающих в озеро Байкал, и проходит по вершинам хребтов, склоны которых прилегают к озеру Байкал. В рамках правительственного часа перед депутатами выступил министр регионального развития Владимир Ярцев. Тема о ходе и механизмах реализации рынка доступного жилья и развитию института ипотеки. Яковлев пообещал резкое увеличение кредитования населения на приобретение жилья. Молодым семьям он посулил субсидии в размере 40% от стоимости жилья. 30% возьмет на себя федеральный бюджет, а 10% региональный. И тогда, заверил министр, до 2010 года 70 тысяч молодых семей обзаведутся собственным жильем. Вообще, ипотечное кредитование набрало в России прям-таки космическую скорость. Если в 2002 году задолженность населения по выданным кредитам составляла 3,6 миллиарда рублей, то в 2005 уже 60 миллиардов рублей. Вот только министр умолчал о не менее заоблачных процентах под эти кредиты, что удерживает подавляющее большинство нуждающихся семей от связывания узами ипотечного кредитования. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Государственной Думы России.
В Москву сегодня прибывают делегации Молдавии и Грузии, чтобы попытаться убедить Россию снять запрет на импорт вин. Из Кишинева приедут депутаты парламента, которые проведут переговоры с представителями думской фракции «Единая Россия». Делегацию грузинских виноделов возглавляет министр сельского хозяйства Михаил Свимонишвили. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели заявил в интервью грузинским журналистам, что его визит в Москву перенесен на неопределенное время, поскольку российское руководство, по словам премьера, пока не готово вести предметный диалог по вопросу о запрете импорта грузинских вин. Однако в среду в Москву отправляется большая группа грузинских виноделов, которые намерены встретиться с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Впрочем, окончательной договоренности о том, что господин Онищенко все-таки с ними встретится, до сих пор не достигнуто. Возможно, именно поэтому министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свимонишвили присоединится к делегации виноделов позднее. Тем временем председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе на пленарном заседании парламента поставила вопрос о возможном выходе Грузии из СНГ в знак протеста против дискриминации грузинских вин на российском рынке. Если только для Грузии из всех стран СНГ Россия вводит визовый режим, если запрещают импорт цитрусовых из нашей страны и, наконец, запрещают импорт грузинского вина, а другие страны СНГ вместо солидарности с нами предлагают России заменить наше вино на российском рынке своей продукцией, то в условиях такой дискриминации какой смысл нашей стране оставаться в составе СНГ? Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили поддержал предложение Нино Бурджанадзе. Единственным аргументом в пользу того, чтобы мы оставались в СНГ, была торговля, в том числе вином и цитрусовыми, на российском рынке. Если это уже под запретом, то действительно, какой же смысл оставаться в СНГ? Остается последний вопрос: миротворческие силы СНГ в Абхазии, но мы все равно собирались требовать вывода этих войск летом. Так что членство Грузии в СНГ теряет вообще всякий смысл. Но премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели по-прежнему считает выход из Содружества преждевременным. Выход из СНГ не стоит в повестке дня исполнительной власти Грузии и не будет рассматриваться, хотя я прекрасно понимаю эмоции парламентариев. Парламентская оппозиция, объявившая недавно бойкот заседаниям парламента с требованием пересмотра антидемократического и авторитарного, по оценке оппозиционеров, закона о формировании избирательных комиссий, в этом вопросе полностью солидарна с властями и даже готова прервать бойкот для того, чтобы проголосовать за выход Грузии из Содружества независимых государств.
Из Тбилиси передавал корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. Лидер победившего на парламентских выборах в Италии левоцентристского блока «Союз» Романо Проди отклонил возможность создания в стране широкой правительственной коалиции, включающей правоцентристский блок «Дом свобод». О желательности создания такой коалиции заявил вечером во вторник глава правоцентристов, нынешний председатель Совета министров Сильвио Берлускони. Из Рима корреспондент «Радио Свобода» Вероника Остринская.
Отрыв левоцентристов от правящей коалиции, по уточненным данным, составляет 0,1%. На выборах в Нижнюю палату парламента за коалицию Романо Проди проголосовали 49,8% избирателей, в то время как за коалицию Сильвио Берлускони 49,7%. Такой результат правоцентристы считают неубедительным, говорит Паоло Бонаюти, секретарь премьер-министра Сильвио Берлускони.
В политическом смысле выборы выиграли правоцентристы. Разница всего в 25 тысяч голосов. Это разница в рамках статистической ошибки. Мы считаем, что необходимо более скрупулезно пересчитать голоса. Побежденные также требуют выяснить, почему были признаны недействительными около 500 000 бюллетеней. В сложившейся ситуации они могли стать решающими, считают в лагере Сильвио Берлускони. На выборах в Верхнюю палату парламента, Сенат, большинство мест тоже получили левоцентристы. 159 против 156. Причем голоса граждан страны, живущих за границей, стали решающими. Именно они отдали 4 голоса из 6 коалиции Романа Проди. Правоцентристы, согласно результатам голосования среди мигрантов, получили всего 1 голос. Согласно новому избирательному законодательству, принятому правительством Берлускони в декабре минувшего года, коалиция победителей автоматически получает 340 из 630 мест в Палате депутатов. На долю правоцентристов приходится 277 мест. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В результате теракта в городе Карачи на юге Пакистана погибли по меньшей мере 57 человек. Более 80 получили ранения. В Читинской области военный суд признал 2 младших сержантов срочной службы Рагима Магомедова и Расима Мусаева виновными в избиении сослуживцев. Сегодня Россия снимает запрет на транзит продукции животноводства из Литвы, введенный в сентябре прошлого года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодняшние российские газеты напоминают, что 18 апреля вступает в силу закон о некоммерческих организациях, в соответствии с которым их работа, в том числе финансовая, должна контролироваться Федеральной регистрационной службой Министерства юстиции. К этому времени правительство должно утвердить пакет документов, регламентирующих новое правило жизни общественных организаций. С проектом постановления удалось познакомиться лишь за несколько дней до решающей даты. Подробнее о том, что пишут по этому поводу центральная пресса, вам расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Принятие этого по характеристике независимой газеты скандального закона в декабре сопровождалось громкими протестами международных организаций и самих некоммерческих организаций, а также поддержавшей их общественной палаты. Протесты поутихли, когда общественникам намекнули на возможность участия в работе над подзаконными актами, призванными якобы смягчить действие основного документа, как только общественная палата оформится окончательно. Однако с проектом постановления общественники смогли познакомиться лишь за несколько дней до решающей даты. На днях он обсуждался на Совете при Президенте по содействию институтам гражданского общества. Как пишут ведомости, представители гражданского общества документ поверг в шок. Теперь им придется отчитываться за каждую мелочь. Форма отчета о деятельности НКО занимает 7 листов и включает не только сведения о деятельности организации, но и уведомления о расходовании ею средств. Необходимо описать основную деятельность, указать, какие задачи решались, количество реализованных программ и основные мероприятия по их реализации, включая количество и состав участников. Подробно придется докладывать о результатах предпринимательской деятельности, источниках формирования имущества и управления деятельностью, вплоть до количества общих собраний и числа участников. Отчитываться следует не только за потраченные деньги, но и за использование другого имущества. Иностранные организации, помимо этого, должны указать стоимость канцтоваров и размер страховых взносов. Оправдываются худшие ожидания о судьбе некоммерческих организаций в России, говорится в обращении правозащитного центра «Мемориал». За требованием отчитываться о каждом мероприятии стоит намерение удушить гражданское общество, забюрократить его и заставить крутиться вхолостую, убежден председатель «Мемориала» Олег Орлов. А процедура проверок увеличивает возможность чиновников манипулировать общественностью, добавляет он. «Лучшее, что можно было бы сделать, — сказал в беседе с корреспондентом независимой газеты член общественной палаты и президент фонда «Нет алкоголизма и наркотиков» наркомании, Олег Зыков, это вообще не принимать закон. Он плох по своей идеологии. Непонятно, кто кого должен контролировать. Власть граждан или граждане власть. По этому закону получается, что власть. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам развития гражданского общества Мария Слободская рассказала, что общественники очень надеялись поучаствовать в разработке механизмов реализации закона о некоммерческих организациях и еще зимой направляли в правительство официальное письмо с предложениями помощи. Послание осталось без ответа. Между тем, как подтвердил корреспонденту «Независимый» заместитель начальника управления Федеральной регистрационной службы по делам политических партий, общественных организаций и религиозных объединений Анатолий Пальченко, подзаконные акты не только уже разработаны, но и со дня на день будут подписаны президентом. По признанию Марии Слободской, единственное, что можно делать в этой ситуации, отслеживать практику применения закона. Для чего, как сказал Олег Зыков, при комиссии по развитию гражданского общества создана рабочая группа. Иллюзий на этот счет, правда, он не питает. Органы Росрегистрации очень непрофессиональны. Зыков считает, что помимо закона надо обсуждать и уровень непрофессионализма исполнителя этого нехорошего закона. Впрочем, свои опасения есть и у начальника управления Росрегистрации по делам политических партий, общественных и религиозных объединений Алексея Жафярова. В беседе с корреспондентом «Ведомости» он объяснил такую дотошность желанием с самого начала получить максимум информации о деятельности организации, чтобы не было необходимости ходить с проверками. Первые отчеты нужно сдавать только в апреле следующего года. К этому времени в Росрегистрации обещают выпустить методические пособия по их заполнению. При таком количестве некоммерческих организаций ни о каком тотальном контроле речи быть не может, утверждает Жафяров. Поводом для выборочной проверки, пояснил он «Ведомостям», могут стать нестыковки в отчетах или обращения граждан. При этом он выразил такое опасение. Существует категория организаций, которые намерены использовать любой сбой в нашей работе для того, чтобы раздуть скандал, для дискредитации закона. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу общественной организации «Открытая Россия» на решение Басманного суда об аресте денежных средств на всех счетах организации. В «Открытой России» арест считают незаконным и необоснованным. Счета организации были арестованы в середине марта по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках уголовного дела против компании «ЮКОС». У здания суда сегодня же пройдет пикет в защиту «Открытой России». На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Он находится у здания Московского городского суда. Михаил, добрый день. Скажите, началась ли акция протеста? Кто выступил ее организатором и с какими лозунгами намерены прийти участники этого пикета?
Здравствуйте, Аслан. Ну, пикет у здания Московского городского суда пока не начался официально. Его начало назначено на 12:30, на половину первого. Но некоторые его участники уже здесь. Мне удалось перед выходом в эфир побеседовать с некоторыми из них. Свою акцию они называют акцией солидарности с организацией «Открытая Россия». И, естественно, надеются, что Московский городской суд отменит решение Басманного суда об аресте денежных средств на счетах организации «Открытая Россия». Решение судьи Солоповой, судьи Басманного суда, они называют неправосудным. Арест, я напомню, был наложен по ходатайству Генпрокуратуры. Фактически она потребовала признать, что средства, находящиеся на банковских счетах общественной организации «Открытая Россия», это имущество, принадлежащее подозреваемым, в данном случае Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, и нажитый преступным путем. Против этой формулировки здесь и протестуют члены партии «Союз правых сил» и сторонники общественной организации «Открытая Россия». Ну а само заседание Московского городского суда начнется только в 13:30.
Михаил, удалось ли вам поговорить с представителями «Открытой России» или, может быть, с лидерами «Союза правых сил»? На какой исход дела они рассчитывают сегодня? И что ждет «Открытую Россию», если сегодняшнее решение Московского городского суда будет аналогично решению суда Басманного?
Вы знаете, накануне мне удалось побеседовать с заместителем председателя правления общественной организации «Открытая Россия» Ириной Ясиной. И вот на такой же мой вопрос она ответила, что пока прогнозы делать неблагодарное дело, потому что, с одной стороны, боятся как бы накрыть, с другой стороны, сглазить, и поэтому не комментируют это решение. Но конкретно того, что ждет «Открытую Россию», в случае, если Московский городской суд поддержит решение Басманного суда, то в таком случае, как объявляли ранее руководители «Открытой России», организация будет вынуждена свернуть все свои программы на территории России.
Спасибо, Михаил. Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков передавал от здания Московского городского суда, где сегодня будет рассматриваться иск «Открытой России», которая требует снять арест со всех счетов организации. Сегодня день космонавтики. Исполняется 45 лет со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет, который длился 108 минут. Первые три дня после полета Юрий Гагарин провел в Самаре. Нашему корреспонденту Сергею Хазову удалось встретиться с фотографом, первым сделавшим снимок Гагарина для прессы.
12 апреля 1961 года, через час после приземления Юрия Гагарина, было принято решение перевести космонавта из Саратовской области в Самару, где он должен был пройти курс реабилитации и медицинского обследования. Самарец Виктор Лишенко был первым, кто сделал снимок Юрия Гагарина для прессы.
Я работал фотокорреспондентом в газете. Приходит корреспондент «Красной звезды», который в нашем же помещении снимал комнату, и говорит: «Виктор, быстро собирайся, поедем». Поехали в направлении авиационного завода. Подъезжаем, нас на основной проходной не пускают. Я говорю: я знаю еще одну проходную, там удачно проехали. Я аппаратуру вешал весь. Пропустили, поехали. Мы смотрим, около взлетного поля появляется самолет Ил-14. Ну, сейчас будет спускаться с трапа. Называет майор Гагарин. Значит, он еще в майорской форме. Смотрю, нет. В форме космонавта, который я первый раз вижу. В оранжевом костюме, шлемофон летный. И я начал съемку. Первый вскрик был — это Юра. Я думаю, кто же это за старший лейтенант? Оказывается, это его дублер Титов. На следующий день я вижу в «Известии» один кадр, в «Правде» другой кадр. И в «Красной звезде» тоже мой кадр, только в одной «Правде» стоит фамилия, но не моя. Фамилия А. Алексеева. Потому что нельзя было раскрывать. Не раскрывали же, где он сел, кто встречал, это не раскрывали.
В Самаре Юрий Гагарин находился три дня, с 12 по 14 апреля. За это время космонавт номер один доложил в Государственной комиссии о результатах своего полета. Встретился с рабочими завода «Прогресс», где делали космический корабль, на котором он летал в космос. Все три дня Гагарин жил в здании гостиницы обкома партии, в каменном особняке в зеленой зоне на берегу Волги. Первый космонавт был доступным человеком, рассказывает журналист Виктор Лишенко.
Я сел в машину с Титовым Гагарина. Улыбка у него. Улыбка всегда. У меня кадры есть, допустим, на всех абсолютно кадрах. Улыбка всегда.
Сегодня, спустя 45 лет, немногие из молодого поколения самарцев знают о Юрии Гагарине.
Да, конечно, первый человек в космосе. Все очень замечательно. Честно говоря, ничего особенного.
В Самаре действует музей космонавтики, где собраны уникальные экспонаты. Однако музей не пользуется популярностью у самарцев. Как говорят работники музея, эпоха космической романтики давно прошла. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
И еще об одной дате, связанной с освоением космоса. НАСА отмечает 25 лет со дня запуска первого шаттла. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
За эти 25 лет Америка потеряла 14 астронавтов и два шаттла – «Челленджер» в 1986 году и «Колумбию» в 2003. Эти две трагедии заставили НАСА искать более безопасные пути в исследовании космического пространства. Так вернулись к идее полетов на Луну, а затем на Марс. По мнению директора НАСА Майкла Гриффина, Америка переживает сейчас первый за 30 лет коренной поворот в своей космической программе. К 2010 году последние три шаттла выполнят свою задачу по созданию Международной космической станции МКС и займут место в музее. Гриффин признал, что идея упора на шаттлы с их полетами на низкой околоземной орбите уже после того, как люди побывали на Луне, кажется сегодня ошибочной. Тем не менее, за последние 25 лет было совершено немало прорывов в изучении космоса. Взять хотя бы телескоп Хаббла, запуски разведывательных спутников. А благодаря шаттлам астронавты приобрели опыт пилотирования космических челноков и стало возможным строительство Международной космической станции. Редактор журнала «Астрономия» Лори Лейтон рассказывает. В 1981 году космический челнок «Колумбия» стал первым кораблем повторного использования, что было чрезвычайно важно в то время. И именно благодаря челночным полетам стало возможно создание Международной космической станции, столь необходимой для более длительных полетов. Но для создания постоянной космической станции на Луне, для многократной доставки оборудования на Луну и с Луны, нужно принципиально новое поколение космических кораблей. А шаттлы свою роль отыграли, кстати, не только техническую, но и политическую. 25 лет назад они подняли престиж Соединенных Штатов на новую высоту в космическом соревновании с Советским Союзом. И завоеванное таким образом преимущество Соединенных Штатов в космосе помогло нашей победе в Холодной войне. Важно также, что это достижение подняло настроение американцев, вдохнуло оптимизм, подняло моральный дух нашей страны, что было тогда как нельзя кстати. Это была Лори Лейтон, редактор журнала «Астрономия».
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа, как обычно, спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня речь пойдет о дачной амнистии. Ведет программу в петербургской студии «Радио Свобода» Виктор Резенков. В гостях у него председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Мосгорсуд рассматривает кассационную жалобу Общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации, основанной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. У здания Мосгорсуда партия СПС проводит пикет в поддержку «Открытой России». В Читинской области военный суд признал двух младших сержантов срочной службы виновными в избиении сослуживцев. Рагим Магомедов приговорен к лишению свободы на 8 месяцев, Расим Мусаев – на год. Завершено следствие по делу британца Карла Бушби и американца Дмитрия Кифера, путешественников, задержанных 1 апреля на Чукотке за незаконное пересечение границы. Материалы дела переданы в суд, слушания назначены на четверг. Россия призывает Иран приостановить все работы по обогащению урана, в том числе научные исследования, заявил сегодня представитель российского МИДа. Во вторник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана в его стране. В результате теракта, совершенного во вторник в городе Карачи на юге Пакистана, погибли по меньшей мере 57 человек, более 80 ранены. Среди погибших Аббас Кадри, лидер умеренной партии мусульман-суннитов Техрик. В Москву сегодня прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт молдавских и грузинских вин. Сегодня Россия снимает запрет на транзит продукции животноводства из Литвы, введенный в сентябре прошлого года. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Сегодня день космонавтики. 45 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет. Международному суду ООН в Гааге, суду ООН сегодня исполняется 60 лет. Он базируется в Гааге, занимается рассмотрением межгосударственных споров и известен также как Всемирный суд.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Известный политик Константин Боровой написал сатирическую книгу под названием «Анекдоты. Владимир Владимирович Ком». Как заявляет автор, три главных героя – это собирательные образы, хотя они и похожи на некоторых жителей Кремля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Константин Боровой на своем сайте ведет своеобразную хронику. Он комментирует в жанре анекдота все значимые события в жизни страны. Лучшие тексты вошли в уже вторую по счету книгу. В ней три постоянных персонажа. Главный герой Вован, Сеч, Солдафон и консерватор, Чич, Хитрюга и Проныра. Константин Боровой подчеркивает.
Анекдоты самые разные. Есть грубоватые, некоторым это нравится. Есть изящные, построенные на намеков, но нету оскорбительных. Мне кажется, много очень смешных и много не очень. Но это политическая сатира. Она все-таки не должна вызывать гомерический хохот, а она должна вызывать размышления.
А поводов для размышлений, которые автор облекает в сатирическую форму, российская действительность предоставляет ему в избытке.
Действительно, каждый день столько глупостей. Вот сегодняшний анекдот – это анекдот о вступлении России в ВТО. Вот они обсуждают втроем. Сегодня они три головы одного дракона. Они обсуждают, какие выгоды даст России вступление в ВТО. Клуб, который создан для стран, занимающихся торговлей, клуб для соблюдения каких-то норм, правил, вот обсуждается, выгодно это или невыгодно. Выгодно быть приличными или невыгодно. Вот они это обсуждают. Параллельно они приходят к выводу, что съесть они все съедят, но вот есть ограничения по переработке этой пищи.
Этот анекдот про дракона рассказать не решусь. Его лексика все-таки не для радиоэфира. Процитирую другие тоже забавные злые строки. Вован сидит за столом в своем кабинете, просматривает газеты, в гневе рвет каждую и бросает на пол. Входит Чич и удивленно на это смотрит. Чич, ну я не знаю, если тебе и такие новости не нравятся, которые наполняют любого россиянина оптимизмом и гордостью за свою страну. Вован, да я прогноз погоды ищу, ни в одной газете нет. Чич, интересно, сам же запретил печатать, чтоб террористы не узнали и не натеррористили. Вован, блин, а я на следующей неделе хочу в Сочи слетать, а вдруг там дождь? Чич, и чего будем делать? Вован, тихо, конфиденциально. Слушай, позвони Басаеву, узнай погоду. Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Европейский зонд «Венус-экспресс» успешно выполнил маневр торможения и вышел на орбиту вокруг Венеры. В течение месяца зонд совершит еще 7 коррекций траектории с тем, чтобы достичь рабочей орбиты. Станция несет комплекс спектрометрической аппаратуры, магнитометр, радиометр, камеру для наблюдения покрытий звезд диском планеты. Впервые в истории исследований Венеры на борту зонда установлена специальная камера, работающая в узкой полосе инфракрасного излучения, в которой облака Венеры практически прозрачны. Это позволит наблюдать нижние слои атмосферы планеты, а также, возможно, ее поверхность. Американские медики впервые выявили связь пассивного курения с диабетом. В исследовании приняли участие 4500 мужчин и женщин. Впервые их обследовали 20 лет назад. При повторном обследовании непереносимость глюкозы, основной предвестник диабета, была выявлена у 22% курильщиков, 17% пассивных курильщиков и только у 11,5% некурящих. Отмечается, что у пассивных курильщиков риск развития диабета оказался выше, чем у людей, бросивших курить. Ранее уже была установлена связь пассивного курения с онкологическими и сердечными заболеваниями, однако связь его с диабетом выявлена впервые. Американские физики из университета Брауна обнаружили бактерию, которая вырабатывает самый сильный в природе клей. Широко распространенная бактерия Caelobacter crescentus известна биологам в частности потому, что ее колонии очень трудно отскоблить. Однако до сих пор никому не приходило в голову измерить силу, с которой эти бактерии держатся на поверхности. По искривлению специально изготовленной гибкой пипетки удалось определить, что прочность связи бактерий с поверхностью составляет 70 ньютонов на квадратный миллиметр. Для сравнения, лучшие продающиеся образцы суперклея обеспечивают в 3 раза более слабую связь. Поскольку вырабатываемое бактерией вещество хорошо действует во влажной среде, не исключено, что оно может пригодиться для склеивания послеоперационных швов. Медики из штата Массачусетс провели забавный эксперимент. Они решили проверить, влияют ли молитвы за здоровье пациентов на процесс реабилитации после операции. В эксперименте приняли участие 1800 пациентов. За половину из них ежедневно молилась группа христиан. Однако ни медики, ни пациенты не знали, кого именно поминают в молитвах, а кого нет. Результаты оказались весьма убедительными. Статистика осложнений по 2 группам пациентов оказалась в точности одинаковой. Результаты этой работы опубликованы в American Heart Journal.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати с публикациями газет «Калуги» и «Обнинска» корреспондент радио «Свобода» Алексей Собачкин.
Калуга возбуждена закрытием блошиного рынка на одной из центральных улиц города. Газета «Знамя», подконтрольная областным властям, сообщает о ликвидации рынка как о большой победе над стихийной торговлей. Газета даже посчитала число самосвалов, вывозивших палатки и лотки. Но «Знамя» дала слово на своих страницах и торговцам, которые возмутились, что их оставили без работы. Тему подхватила оппозиционная газета «Деловая провинция». Это издание охарактеризовало ситуацию с закрытием блошиного рынка рынка следующим образом. Желание мелкого торговца проинвестировать свой собственный труд, свою жизнь и свой кусок хлеба в расчет нисколько не берется. И такой инвестор объявляется вне закона, вне их бюрократического закона. Такого инвестора давят, если совсем бедный, унижают и оскорбляют, выкидывая со всем его скарбом за забор. Конец цитаты. Деловая провинция обращает внимание своих читателей на стремление калужских чиновников продать в этом году 103 объекта городской недвижимости. Газета считает, что условия аукциона могут устраивать только очень крупных покупателей, а именно московские розничные сети. Деловая провинция уверена, что спешка, с которой проводится распродажа муниципальных магазинов, спровоцирована федеральным законопроектом, который предусматривает преимущественное право мелкого бизнеса выкупать арендованные помещения. Вот и торопятся чиновники, пока законопроект не стал законом. Еще одна тема, на которую откликнулись почти все калужские газеты – закрытие бассейна в спортшколе «Юность». Деловая провинция считает, что это произошло потому, что обрушились аналогичные бассейны в других городах, и калужские чиновники перестарались. Газета пишет: «Техническое состояние бассейна позволяет проводить занятия без риска для здоровья и жизни детей. Последняя экспертиза была в 2005 году. Но бассейн закрыт на всякий случай, соломку подстелили, но никто не падает и даже не собирается». Конец цитаты. Еженедельник «Калужский перекресток» также считает, что закрывать бассейн не было никакой необходимости, чиновники просто перестраховались. Официальная газета «Весть» напоминает калужанам, что в милиции есть телефон доверия, по которому можно анонимно сообщить о том, кто, где и как продает наркотики. «Теперь нам не на кого пенять», — пишет газета «Весть», — «кроме как на самих себя, за равнодушие. Если, обладая такими знаниями, либо предположениями, разговариваем об этом только между собой. Трудно ли снять трубку и позвонить по телефону?» Конец цитаты. В качестве положительного примера «Весть» сообщает, что в милицию поступили сотни звонков от калужан, а недавно, благодаря анонимному звонку, был задержан наркоторговец, который за свое преступление получил 4 года колонии. Газета «Калужский перекресток» рассказывает об афере, в которой обвиняется господин Баранович. По версии следствия, он обманным путем завладел заводом по производству гофротары, за что ему теперь грозит 10-летнее заключение. Пикантность этой истории в том, что 5 лет назад Баранович баллотировался в губернаторы, а в 2003-м в депутаты Госдумы. Оба раза он проиграл. Калужский перекресток напомнил, что было написано в его предвыборных листовках. В них указывалось, что Баранович более всего не любит непорядочность и нравственную нечистоплотность.
Таковы центральные темы калужских и обнинских газет. С ними вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин. Две из крупнейших в России сети магазинов розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» начали переговоры о возможном слиянии бизнеса. И хотя сделка может и не состояться, сама ее попытка отражает одну из главных тенденций развития в целом сектора розничной торговли продовольствием в стране. Продолжит тему мой коллега Сергей Сининский.
У компаний разные форматы розничной торговли. «Пятерочка» – сеть дискаунтеров, то есть магазинов относительно недорогих. «Перекресток» – сеть супермаркетов, то есть магазинов более дорогих. Насколько эти разные форматы совместимы в рамках единой компании? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
Уровень распределения доходов внутри страны, по регионам и даже в рамках больших городов-миллионников, он очень неравномерен. И есть спрос на торговые форматы, новые розничные торговли, супермаркеты, гипермаркеты и дискаунтеры во всех слоях населения, слоях именно по доходу.
А какова примерная структура рынка розничной продовольственной торговли в России сегодня в целом? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов.
На гипермаркеты приходится 2% рынка, на супермаркеты 9%, на дискаунтеры 6%, на классические советские магазины порядка 48%, на киоски 10%, на уличную торговлю 3% и на открытые рынки 18% рынка.
Насколько тот или иной формат розничной торговли определяется сегодня в России спецификой того или иного региона? Если не иметь в виду, конечно, просто численность населения, ведь никто не будет строить супермаркет в небольшом селе. Наталья Загвоздина.
Большим, наверное, определяющим фактором для того, какой формат подходит, является доходность. доход на душу населения. Например, известно, что у нас самый низкий по доходу на душу населения регион России – это Юг. Также отстает по этому показателю Дальний Восток. Там, наверное, лучше будут развиваться форматы дискаунтеров в больших городах гипермаркетов. Оба эти формата, как свою основную привлекательную характеристику для потребителей, имеют низкие цены. Что касается супермаркетов, супермаркет как формат предлагает большую значимость именно качества, не только ассортимент, но и качество продуктов, качество услуг. За это все, за качество приходится доплачивать сверху.
Если в целом иметь в виду именно новые форматы организованной розничной торговли, какие из них развиваются в России сегодня наиболее высокими темпами? И почему? Марат Ибрагимов.
Наиболее быстро развивается такой формат торговли, как гипермаркеты. В среднем за последние 3 года показал темп роста чуть выше 100% в год. На втором месте идут дискаунтеры и на третьем месте магазины Cash & Carry. С чем это связано? Прежде всего с тем, что они предлагают наиболее широкий ассортимент продукции, особенно гипермаркета, и по наиболее доступным для широкого круга населения ценам.
Итак, самые высокие темпы роста на рынке организованной розничной торговли демонстрирует сегодня тот его сегмент, который представлен более дешевыми магазинами, гипермаркетами и дискаунтерами. В ближайшие годы их лидерство по темпам роста, на ваш взгляд, сохранится ли? Наталья Загвоздина.
Мы думаем, что самыми двумя быстро растущими форматами будут дискаунтеры и гипермаркеты.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики потребительского рынка России. Наталья Загвоздина, компания «Ренессанс Капитал», и Марат Ибрагимов, финансовая корпорация «Уралсиб».
И с ними беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В результате теракта в городе Карачи на юге Пакистана погибли по меньшей мере 57 человек. Более 80 получили ранения. В Чеченской области военный суд признал 2 младших сержантов срочной службы Рагима Магомедова и Расима Мусаева виновными в избиении сослуживцев. Сегодня Россия снимает запрет на транзит продукции животноводства из Литвы, введенный в сентябре прошлого года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» и далее «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Российские компании, импортеры мяса птицы, на совещании в Министерстве сельского хозяйства приняли решение сократить на 30% объемы ввоза этой продукции из-за рубежа. Спрос на мясо птицы в России ввиду распространения птичьего гриппа сократился по экспертным оценкам на 20-30%. 3/4 всего импорта этой продукции в Россию приходится на долю Соединенных Штатов, где случаев птичьего гриппа пока не зафиксировано. Российские торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток» объявили сегодня об объединении бизнеса. Ожидается, что председателем совета директоров новой торговой сети станет представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером будет «Альфа-групп», нынешний владелец «Перекрестка». «Пятерочка» является сейчас крупнейшей в России компанией на розничном продовольственном рынке. В начале 2006 года она объединяла почти 350 собственных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, а также более 400 магазинов, работающих под маркой компании по договору франчайзинга. В сеть продуктовых супермаркетов «Перекрестка» входит свыше 130 магазинов в 38 городах России и Украины. Количество абонентов сотовой связи в России в марте выросло на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 132 миллиона человек, говорится в материалах исследовательской компании ASM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличилось с 89,3% в феврале до 91% в марте. Крупнейшая автомобильная компания мира, американская General Motors, продаст почти 8% акций японского производителя грузовиков Isuzu Motors. Новыми владельцами этих акций станут японские компании Mitsubishi и Itochu, а также банк Mitsuo. General Motors уже продала принадлежавшие ранее крупные пакеты акций японской Suzuki Motor, а также Fuji Heavy, владеющий производством автомобилей Subaru. Теперь последним крупным активом американской компании в японской автомобильной индустрии остается 3% пакет акций компании Suzuki Motor. Шведская компания IKEA, один из ведущих в мире продавцов товаров для дома, открывает сегодня в Пекине свой третий магазин на территории Китая. Строительство семиэтажного здания с торговой площадью, равной 5 футбольным полям, обошлось 100 миллионов долларов. Это крупнейший из всех магазинов IKEA, открытых ранее в разных странах, который уступает лишь головному торговому центру шведской компании в Стокгольме. Курс доллара на сегодня 27 рублей 68 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 58 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была экономическая панорама, ее подготовил мой коллега Иван Трефилов. Десять минут до конца часа. Новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Начнем обзор важнейших спортивных событий из баскетбола. Московские «Динамовцы» выполнили главную, возможно, задачу сезона. Выиграли Кубок УЛЕБ вчера в финальном матче, который прошел в Бельгии, в Шарлеруа. Они победили соперников из греческого «Ариса» 73-60. И вот этой победой они завоевали право выступить в следующем сезоне в Евролиге УЛЕБ, самом престижном турнире. Вот что, собственно, являлось целью для «Динамо» в этом розыгрыше. Ну, что же касается российской хоккейной суперлиги, то две команды, которые будут играть в ней в следующем сезоне, определились тоже вчера. Это «Московские крылья Советов» и «Челябинский трактор». Они с одинаковым счетом 3-0 выиграли свои серии из таковых матчей. «Крылья» играли с Хабаровским «Амуром», и третий матч вчера выиграли 2-1 в гостях, в овертайме победив. А «Трактор» с пензенским «Дизелем» встречался и тоже выиграл в гостях вчера 4-2. Ну, главной темой для нас сегодня будет футбол, причем футбол кубковый, потому что на этой неделе в ведущих европейских державах играются как раз кубковые матчи. Вот в Италии стал известен первый финалист, это миланский «Интер». Он вчера в ответной полуфинальной встрече играл в гостях с «Удинезе», сыграл в ничью 2-2, а поскольку первый матч на своем поле выиграл 1-0, то, естественно, по сумме двух игр вышел в финал. Его соперник определяется сегодня в матче «Ромы» и «Палермо». Еще известен финалист один в Германии, это франкфуртский «Айнтрахт», но тут полуфиналы из одного матча проходят. И вот вчера «Айнтрахт» выиграл у Армении из Биллефельда 1-0, а второй финалист определяется сегодня во встрече Санкт-Паули и Мюнхенской «Баварии». Что касается Франции, то там на стадии полуфиналов пока, четвертьфиналов, простите, пока идет дело. И вот вчера два четвертьфинала были сыграны с одинаковым счетом 2-1, «Марсель» в гостях выиграл у «Лиона», а «Пари Сен-Жермен» дома у «Лилля». Сегодня еще два четвертьфинала. «Рен» играет с «Монпелье», а «Кале» с «Нантом». В Испании тоже кубки, в общем, везде кубки. И сегодня, кстати говоря, и в Украине тоже будут играться кубковые матчи, ответные полуфиналы. И, в частности, в одном из них киевская «Динамо» встречается со львовскими «Карпатами», которые уже одну сенсацию совершили, выбили «Шахтер» в четвертьфинале. Ну, теперь будет сложнее «Карпатам», поскольку дома они проиграли 0-2. Теперь, значит, им надо побеждать в Киеве. Но вокруг этого матча столько всего напряженного, что счет тут даже уже не так уж и важен. Важны больше отношения очень непростые между этими двумя командами. И об этом нам сейчас как раз расскажет наш киевский коллега Максим Максимов.
Еще в июне 2004 года почетный президент ФК «Карпаты», народный депутат Петр Деминский, так и не сумев сохранить для своего клуба прописку в высшей лиге, принялся за поиски врага. И тогда во Львове принялись обличать президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса. Это уже не футбол, это акционерное общество закрытого типа для подпольного бизнеса. Все начинается с президента. Если так будет продолжаться и впредь, мы будем вынуждены рассмотреть вопрос о переходе львовских Карпат в чемпионат другого государства. Конец цитаты. Перед первым полуфинальным матчем на Кубок Украины в прессе снова появились критические замечания почетного президента в адрес руководителя киевского «Динамо». По ходу Петр Деминский зацепил и старшего брата «Динамовского» президента Григория Суркиса. В результате ажиотаж вокруг матча был небывалый. Стадион, заполненный до отказа, с нетерпением ждал сенсации, призывая лидирующих первой лиги земляков прыгнуть выше головы. Однако результат матча лишний раз подтвердил – класс есть класс. И киевляне сумели не только выстоять, но и победить. И тут президент ФК «Динамо» Игорь Суркис, не рискнувший все-таки появиться во Львове, не сдержал своих эмоций. Письме на имя президента профессиональной футбольной лиги Рвеля Сафиуллина он выразил неудовлетворение обстановкой на трибунах стадиона. Ответ из Львова последовал незамедлительно. Пресс-служба «Карпат» горой встала за честь мундира, а почетный президент клуба даже потребовал от «Динамовца» извинений. Бюро ПФЛ, тщательно выслушав обе стороны, наложило штраф в $1000 на президента ФК «Карпаты» за его некорректное высказывание, а оба клуба к тому же были оштрафованы за поведение своих болельщиков. «Динамовский» фанатский десант, оказывается, наломал немало дров на своей трибуне во время схватки со львовским ОМОНом. Однако Петр Деминский не собирался прекращать боевые действия. В интервью клубной газете он заявил, что платить штраф категорически не желает. Суркис мне не судья и даже не авторитет, и он никак не может сообразить, что разговаривать со мной так, как с другими, нельзя, угрожающе заявил Петр Петрович. Дело, казалось бы, житейское. Повздорили президенты, рассчитались с ПФЛ и занялись подготовкой к ответственному матчу. Но тут вмешались обстоятельства. Совершенно не кстати, в комиссии честной игры Федерации футбола решили отреагировать на публикацию в прессе, обвиняющую «Карпат» и «Львов» и «Спартак» Сумы в договорнике. Из 10 членов комиссии, среди которых были заслуженные мастера спорта Владимир Трошкин и Анатолий Тимощук, 8 голосов были отданы решению, которое заканчивалось туманной формулировкой. Отдельные футболисты «Спартака» в последние минуты матча вели игру без надлежащей спортивной борьбы, игнорируя интересы зрителей. Львовяне вроде бы не виноваты, однако почетный президент «Карпат» продолжал воевать. Правда, на заседании комиссии Петр Деминский не приехал, хоть и был в это время в Киеве. «Я не собираюсь отчитываться перед людьми, большинство из которых – официанты Суркиса. Говорить с шестерками ниже моего достоинства. Многие, и я в том числе, сходятся на том, что в украинском футболе пришло время революционных действий». Конец цитаты. Заключение комиссии было передано в бюро ПФЛ для принятия решения. Согласно уставу, следующей инстанцией в разбирательстве должен стать контрольно-дисциплинарный комитет Федерации, потом могут вмешиваться исполком ФФУ и апелляционные комитеты. Каждая из этих структур способна изменить принятое решение, ведь подозрения в договорнике никуда так и не делись. Хотя если бы учитывалось мое мнение, я настоял бы на том, чтобы дело без проволочек сразу же передали в прокуратуру. Настолько очевидно поведение сумчан, которые за 2 минуты до конца матча, проигрывая 0-1, неожиданно для себя сравняли счет. И уже потом изо всех сил старались пропустить мяч в свои ворота. И таки добились цели, проиграв 1-2. И все-таки бюро ПФЛ не удалось, еще раз просмотрев видеозапись, вынести свой вердикт. Председатель комиссии честной игры обратился с просьбой отложить разбирательство еще на неделю в связи с некоторыми открывшимися обстоятельствами. Что это за обстоятельства, стало известно в конце заседания, когда выяснилось, что президент ПФЛ Рвиль Сафиуллин, связавшись накануне с обеими воюющими сторонами, уговорил их подписать своеобразное соглашение о примирении. Деминский и Суркис в телефонном режиме извинились друг перед другом, решив поставить точку в затянувшейся полемике. Однако непонятно, что теперь делать с многочисленными публикациями в прессе, взбудоражившими общественность. Ведь слово «не воробей» топор войны вроде бы закопали, вот надолго ли?
Киевский обозреватель Максим Максимов о футбольных украинских перипетиях. Ну а мы в заключение бросим взгляд за океан. После вчерашних матчей чемпионата НХЛ еще две команды стали обладателями путевок в плей-офф. Это Нью-Джерси, который в овертайме выиграл у Каролины 4-3, и Анахайм, несмотря на то, что он, кстати, проиграл вчера Калгари 0-3. Таким образом, на Востоке уже известны 6 из 8 команд, которые сыграют на стадии плей-офф. Это Оттава, Каролина, Нью-Йорк Рейнджерс, Баффало, Филадельфия и Нью-Джерси. На Западе таких команд 5. Даллас, Детройт, Калгари, Нэшвилл и Анахайм. Что касается НБА, то там вчера не было. Никаких изменений после вчерашних матчей. По-прежнему 10 команд. Нью-Джерси, Детройт, Кливленд, Майами, Сан-Антонио, Даллас, Мемфис, Денвер, Феникс и Лос-Анджелес Клипперс имеют путевки в плей-офф.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Кони обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов.
Иран вступил в число ядерных держав мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев.
Молдавия значительно продвинулась вперед.
Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев». Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».